Когда возвратился вельможа, жена пересказала ему события. Она говорила жалобно и тихо. «Ко мне приходил молодой еврейнин, которого ты ввел к нам, чтобы обесчестить нас, и предлагал мне беззаконие. Когда же я громко закричал, он убежал, оставив у меня свою верхнюю одежду». Услышав сказание правдоподобное, в котором простотой и холодностью рассказы искусно прикрывались страшные бури душевные и адская клевета, видя в руках жены доказательство происшествия, одежду Иосифа, доказательство, против которого, по-видимому, не было опровержений, Пентефрий пришел в сильное негодование. Расспросы и суд признал он излишними, ненужными. Так преступление раба в глазах его было ясно, живо, очевидно. Он велел ввергнуть Иосифа в темницу, в которой содержались государственные преступники, в твердыню. Так называет эту темницу Писание. Господь, избравший Иосифа с дней его детства, Господь, помогавший ему в плену и в доме Пентефрия, не оставил его и в темнице. Расположилось к Иосифу сердце начальника темницы. Он верил юному узнику всю темницу, всех узников, заключенных в ней, и, подобно Пентефрию, почил со всей доверенностью на заботах Иосифа. Спустя несколько времени променились пред египетским царем двое вельмож его, старейшина виночерпий и старейшина над хлебами. Разгневанный фараон заключил их в ту же темницу, в которой содержался Иосиф. Начальник темницы поручил их Иосифу. Когда они пробыли несколько дней в темнице, в одну и ту же ночь каждый из них увидел сон. Утром приходит к ним Иосиф и примечает, что они оба в смущении. Он спрашивает вельмож фараоновых: «Отчего на лицах ваших печаль?» Они отвечают: «Каждый из нас видел сон, но некому истолковать снов наших». Иосиф сказал: «Не Бог ли дает дар изъяснять те сны, которые посылаются от Него? Расскажите мне сны ваши». Из слов Иосифа видно его духовное преуспеяние, плод искушений. Когда в детстве он видел сны, то ощущал только, что в них есть значение, и пересказывал их отцу и братьям, как бы ища объяснения, но не смея присовокуплять никакого толкования. А здесь едва услышал, что старейшины видели сон, и уже надеется найти разрешение загадочных сновидений в Боге, к которому он приблизился, которому усвоился скорбями, верой, чистотой, молитвой. Сны ввели его в горнило скорбей. Сны выведут его из этого горнила, в который промысл обыкновенно ввергает людей, предназначаемых им для дел великих. Начал старейшина виночерпий рассказывать свой сон. «Привиделось мне, — сказал он, — что передо мной виноградный сад. В саду вижу три лозы, сочные, пустившие отрасли и давшие зрелый плод. Чаша фараонова была в руке моей. Я взял кисть винограда, выжил сок в чашу и подал ее фараону». Иосиф отвечал: «Вот значение этого сна. Три лозы, три дня. Пройдут еще три дня, и вспомнит фараон о тебе, возвратит тебе прежний сан твой старейшины виночерпия. Ты будешь подавать чашу фараонову по-прежнему. Тогда в благополучии твоем вспомни обо мне. Окажи мне милость, поведай обо мне фараону и изведи меня из этих угрюмых стен. Я украден из еврейской земли, и здесь не сделал ничего худого, а меня ввергли в эту ужасную темницу. Старейшина над житницами, услышав истолкование благоприятное, также пересказал свой сон Иосифу. «И я, — говорил он, — видел сон. Мне представилось, что держу на голове три корзины с хлебами. В верхней корзине было всякого рода печенье, употребляемое фараоном. Внезапно налетели птицы, начали клевать печенье». Иосиф отвечал: «Вот значение сна. Три корзины, три дня. Пройдут еще три дня, и снимет фараон с тебя голову твою. Труп твой повесят на древе, птицы небесные съедят тело твое». Настал третий день. Это был день рождения фараона. Он дал пир своим придворным. В беседе с ними вспомнил царь о двух заключенных старейшинах. Старейшине виночерпию возвратил прежний сан, и тот снова стал подавать чашу фараону, а старейшин над житницами велел казнить по предсказанию Иосифа. И забыл старейшина виночерпии об Иосифе. Еще нужно было праведнику томление в темнице. Еще нужны ему были уединение и мрак тюрьмы, чтобы душа его глубже погрузилась в молитву, ею еще более приблизилась к Богу, еще светлее озарилась разумом духовным. Прошло 2 года. Фараон видит сон. Ему представилось, будто он стоит у реки. Вот выходит из реки 7 коров, тучных, прекрасных, и стали ходить по прибрежному пастбищу. За ними вышли из реки другие 7 коров, тощих, неприятного вида, тоже начали ходить с первыми по берегу реки. Внезапно тощие коровы пожрали тучных, и незаметно было, чтобы тучные взошли в них. Они сохранили свой прежний вид изнурения. Проснулся фараон, потом опять засыпает, видит другой сон. Видит, будто из одного стебля выросли 7 колосьев, наполненных зрелыми зернами. За ними выросли другие 7 колосьев, тонких, как бы иссушенных зноем и ветром. Эти тонкие колосья поглотили в себя 7 первых полных колосьев. Проснулся фараон. Смутилась душа его. С наступлением утра он приказывает созвать всех ученых и мудрецов Египта и пересказывает им свой сон. Но они не могли истолковать сновидение, произведшего в царе задумчивость и смущение. Тогда старейшина виночерпий сказал фараону: «Теперь вспоминаю согрешение мое, когда ты, царь, прогневался на рабов твоих, на меня и на старейшину над житницами, повелел заключить нас в темницу, которая при доме начальника телохранителей. Каждый из нас в одну и ту же ночь увидел сон. Там с нами был молодой еврейнин, раб начальника телохранителей. Мы рассказали ему сны свои, и он истолковал их. Мне предсказал возвращение сана, а товарищу моему казнь. Так и случилось с нами обоими». Фараон послал в темницу за Иосифом, велел привести его к себе. Вывели Иосифа из твердыни. Вывела его рука Божия. По обычаю страны остригли ему волосы, переменили на нем одежду. Он предстал пред лицом фараона. Египетский царь пересказал ему сны свои и жаловался на мудрецов, что они не могли истолковать этих сновидений. «Я слышал о тебе, — говорил фараон Иосифу, — что ты объясняешь сны, когда тебе перескажут их». Иосиф отвечал: «Без Бога не может фараон получить удовлетворительного ответа». Невольно Иосиф обнаруживает свое духовное состояние. Он исповедует явное, чудное, существенное божественное воздействие, действие Святого Духа, не зависящее от человека, посещающее человека по высшей воле и открывающее ему тайны. Это невидимое общение с Богом, это благодатное действие ощущал в душе своей Иосиф. До такой высоты духовного преуспеяния возвели его постоянство в добродетели, бедствия, страдания или, правильнее, благодать Святого Духа, осеняющая постоянно добродетельных, в особенности же страдальцев невинных. «Оба сна твоих, — сказал он фараону, — имеют одно значение. Сны твои — один сон. Семь коров тучных предзнаменует 7 лет плодородных. 7 полных колосьев предзнаменуют тоже. 7 коров тощих и 7 колосьев иссохших означают 7 лет голода. Бог показывает фараону то, что он вознамерился совершить. Наступит 7 лет. В течение их будут в Египте обильные жатвы. Придут другие 7 лет, и от скудости их забудется обилие первого семилетия. Голод поразит, сгубит землю. Самые следы предшествовавшего обилия изгладятся последующей за ним скудостью, потому что голод будет очень сильный. 2-жды повторился сон фараона. Это подтверждение изречения Божие и знак, что Бог ускорит привести в исполнение свое определение. Царь, высмотри у себя разумного человека и поручи ему землю египетскую. Пусть в течение 7 плодородных лет собирается 1/5 всего урожая. Собираемая пшеница должна поступить в ведение фараона и хранится в городах. Таким образом, составятся хлебные запасы для 7 лет неурожайных, и земля не погибнет от голода. Понравились слова Иосифа фараону и окружающим его. Фараон сказал им: «Где же нам найти другого человека, который бы, как этот, имел в себе Духа Божия?» Потом, обращаясь к Иосифу, говорит ему: «Бог открывает тебе тайны, и потому нет человека, который бы сравнился с тобой мудростью и разумом. Будь главой в доме моем, пусть повинуются тебе все люди мои. Но разве одним престолом я буду выше тебя? Поставляю тебя над всей землей египетской». Фараон снял перстень с руки и надел его на руку Иосифа, облег его в червленную одежду, возложил на него золотую гривну и повелел посадить его на 2-ю колесницу свою. В ней возили нового сановника по городу. Перед колесницей шел глашатай, возвещая народу сан и власть Иосифа. Тогда Иосифу исполнилось 30 лет. Фараон женил своего наперсника на Осинехе, дочери жреца Илеопольского, и переименовал его, назвав Псумфамфоних. Что бы значило это наименование? Оно значит «спаситель мира». Преобразовал Иосиф нисшествие на землю Бога человека к падшему и заблудшему роду человеческому, когда послан был отцом к братьям, пасшим скот вдали от отцовского шатра. Преобразовал его, когда был продаваем братьями иноплеменникам. Преобразовал его погребение своим заключением в темнице. Внезапным возвышением и славою своею преобразовал славу его воскресения. Дочь жреца Илеопольского, вступившая в супружество с Иосифом, предозображала церковь Христову, составившуюся из язычников. Спасением народа от смерти предзнаменовалось спасение человечества от смерти вечной. Раздаятель вещественного хлеба был предизображением того, кто и хлеб сшедый с небеси, и раздаятель этого небесного хлеба. Из среды таинственных ветхозаветных прообразований в первый раз услышалось утешительное имя «Спаситель мира». Дивно промысел Божий предвещал великое дело Божие, искупление человечества библейскими прообразовательными тенями. В какой дали времен начали являться эти тени? Как живо обрисовывали они истину, какой таинственностью покрыты были для современников, как они стали ясны, очевидны, когда Бог открыл человеком разумение вдохновенных им писаний. Иосиф приступил к исполнению обязанностей, к которым призвал его сам Бог, и которые по устроению Божию возложил на него владетель Египта. Он предпринял путешествие по всему Египту и, обозрев страну, сделал нужные распоряжения. Земля в продолжении 7 лет давала обильную жатву. В течение этих 7 лет Иосиф скоплял хлебные запасы, которые хранил в городах за надежным присмотром и стражей в обширных кладовых. Он собрал бесчисленное количество пшеницы. Она лежала в складочных местах, подобно горам песка. В течение тех же плодородных 7 лет Осинефа родила 2 сынов. Иосиф назвал первенцем Манассией. Называя так, он включил в имя старшего сына глубокую мысль: «Так устроил меня Бог, что я забыл страдания мои». Второго он назвал Ефремом, соединяя с этим именем другую глубокую и благочестивую мысль: «Бог возрастил меня в земле смирения моего». Такие мысли заключают в себе эти имена по значению своему на еврейском языке. Протекли 7 лет плодородных, как проходит все, что подчинено времени. Наступили голодные годы. По предсказанию Иосифа, голод начал свирепствовать по всей земле. Народ египетский возопил к фараону, прося хлеба. Фараон отвечал подданным: «Идите к Иосифу и делайте то, что он скажет вам». Иосиф отворил запасные житницы, начал продавать оттуда хлеб египтянам. Голод свирепствовал по лицу земли. Жители соседних стран услышали, что в Египте продается хлеб, и, утесняемые голодом, начали приезжать в Египет для покупки пшеницы. Мудрый предусмотрительный правитель заготовил запасной хлеб в количестве, способном не только прокормить свой народ, но и привлечь деньги других народов в египетское государство. В числе прочих земель, угнетенных голодом, томилась земля ханаанская. Терпело недостаток в пище и семейство святого патриарха. Слух, что в Египте продается хлеб, дошел до старца. Он сказал сыновьям своим: «Я слышал, есть пшеница в Египте. Что, вы не обратите на это внимания? Сходите туда, купите сколько-нибудь хлеба для поддержания жизни нашей, иначе, чтобы не пришлось нам умереть с голоду». Повинуясь воле отца, 10 братьев Иосифа отправились в Египет для покупки хлеба. Вениамина не отпускал Иаков с братьями. Он сказал: «Что бы ни случилось с ним по дороге, чего худого». Прибыв в Египет, сыновья Иакова пришли с прочими покупателями на то место, где продавался хлеб. Продажей хлеба занимался сам Иосиф. Когда братья предстали перед ним, он тотчас узнал их, но они нисколько не подозревали, что стоят пред братом, проданным в рабы за 20 златниц. И как им было узнать его? Когда они расстались с ним, ему едва минуло 17 лет. Теперь он приближался к 40-летнему возрасту. Измененный годами, он не менее изменен был величием и блеском сана первого в царстве египетском, которое опередило почти все другие государства образованностью, могуществом, внутренним устройством. Представ перед Иосифом, братья низко поклонились ему челом до земли. Иосиф вспомнил сны свои. Мудрый, добродетельный Иосиф. Он отложил до другого времени объявить себя братьям. Сколько эта великая душа имела над собой власти. Не снедалось ли сердце его желанием тотчас дать о себе радостнейшую весть престарелому святому родителю, который более 20 лет ничего не знал о нем и, считая погибшим безвозвратно, печалился неутешно. Он не внимает влечению милостью великодушного сердца, избирает образ действования, необходимо нужный для пользы и своей, и братьев своих. Иосиф знал грубые, необузданные нравы этих людей. То были полудикие пастухи, взросшие на кочевьях, проведшие всю жизнь при стадах, на приволье буйной свободы под открытым небом, в безлюдных пустынях. Они не знали никакой власти над собой, не знали никакой бразды. Отцу оказывали неповиновение, причиняли ему частые оскорбления, всякое пожелание свое, как бы оно преступно ни было, приводили в исполнение. Руки их нередко бывали обогрены кровью невинных. Такими изображает Писание сыновей Иакова. Им нужен был урок. Для собственного благополучия их необходимо было познакомить с покорностью, с благонравием. Жестокие души, привыкшие попирать совесть и страх Божий, иначе не могли быть потрясены, приведены в чувство и самопознание, как пыткой страха человеческого. Предвидя продолжительный голод, Иосиф предвидел и необходимость переселения семейства Иаковлева из Палестины в Египет. Не поэтому ли он назвал братьев своих при первом их приезде в Египет соглядатаями? Если бы братья его внесли с собой в новое отечество свою необузданность, свое буйство, скоро навлекли бы на себя негодование египтян. Скоро не зринулось бы благополучие семейства Иаковлева, благополучие самого Иосифа. Семейство это и он подверглись бы величайшим бедствиям. Приобретенное долговременными страданиями должно было оградить, сохранить мудрым поведением. Иосиф обошелся с братьями важно, сурово, как строгий властелин. «Откуда вы?» – спросил он их. Они отвечали: «Из земли ханаанской. Пришли купить хлеба». Он возразил: «Вы соглядатые, пришли высмотреть нашу страну». Они отвечали: «Нет, господин, рабы твои пришли купить хлеба. Все мы братья, сыновья одного старца. Мы пришли с мирным расположением, рабы твои несоглядатые». Он сказал: «Нет, нет, вы пришли высмотреть землю». Они отвечали: «Нас 12 братьев, рабы твои из земли ханаанской. Меньший из нас остался при отце, а одного не стало». Иосиф заметил: «В ваших словах есть ложь. Правду я сказал, что вы соглядатые. Клянусь неприкосновенностью фараона, вы не выйдете отсюда, если меньший брат ваш не приедет ко мне. Этим вы должны оправдать себя. Пошлите одного из среды вас, пусть приведет брата. Вы же останетесь здесь под стражей, доколе не объяснится, справедливы ли слова ваши или нет. Если они окажутся несправедливыми, клянусь неприкосновенностью фараона, вы соглядатые. И с этими словами отдал их под стражу. Прошло 3 дня. На 3-й он призывает их и говорит: «Я из числа боящихся Бога. Вот как поступите. Если вы с мирным расположением, то идите, отвезите купленную вами пшеницу. Один же из вас будет удержан здесь под стражей. В следующий раз приведите ко мне брата вашего, этим вы докажете истину слов ваших. Если же не приведете меньшего брата, то даже не увидите лица моего». Иосиф говорил с братьями своими при посредстве переводчика. Он еще не отпустил их окончательно, и в то время, как занялся с другими покупателями, сыновья Иакова начали потихоньку беседовать между собой на еврейском языке. Могли ли они предполагать, что грозная египетская вельможа понимает их? А он напряженным слухом и вниманием следит за каждым словом. Каждое их слово улавливает душа его, полная святой любви, действующая со святой спасительной мудростью. «Право, — говорили друг другу сыновья Иакова, — преследует нас грех, который мы совершили над братом нашим. Мы пренебрегли глубокой скорбью его, мы не послушали его, когда он умолял нас. За него пришла на нас эта напасть». Рувим сказал прочим: «Не говорил ли я вам, не обижайте юноши, вы меня не послушали, вот кровь его взыскивается». Пронзали чувствительное сердце Иосифа слова братьев. Он вышел на минуту от них и облегчил обременившееся сердце потоками слез. Потом опять пришел к ним, избрал из среды их Симеона, приказал возложить на него перед глазами их оковы. В поступках мудрого Иосифа все имеет свою причину. О причине, по которой цепи сделались уделом дикого и свирепого Симеона, ни другого кого из братьев, умалчивает Писание. Но из того же Писания видно, что именно ему нужен был более строгий урок. Все 10 братьев позволяли себе тяжкие проступки, но Симеон запятнал себя ужасным убийством сихимлян, чем подверг все семейство святого патриарха страшной опасности, от которой оно было избавлено особенным заступлением промысла. И не его ли руки поднимались на другое убийство, более ужасное и преступное? Иосиф отдал тайное приказание наполнить пшеницей мешки братьев и в мешок каждого вложить деньги, отданные за пшеницу, сверх того, дать им на дорогу пищи. Видно, каждый отдельно заплатил за взятую им пшеницу. Эта черта – одна из тех, которыми изображаются перед нами отдаленные обычаи библейской древности –